гостях у Раменского радио.
Давайте, наверное, начнем с образования.
В принципе, к кинологии пришел не совсем случайно. Один из моих дедушек, это брат моего родного дедушки, он во время войны был кинологом. Летом часто маленьким, когда был, у него в деревне отдыхал, видел его собак, видел, что могут эти собаки. Очень нравилось, сам начал увлекаться собаками. В 16 лет по договору с родителями взял первую собаку. Была немецкая овчарка. Я с детства просил, хочу собаку, хочу собаку. Мне сказали четко, вот будет тебе 16 лет, на день рождения покупаем тебе собаку. Все с ней, все сам. То есть воспитывать, ухаживать, родители этого не касаются. Ну, по сути, так и получилось. В 16 лет взял себе первую собаку, немецкую овчарку. Начал с ней заниматься. Собака немножечко подросла, там в районе где-то полгода ей было, пошел в досафную площадку заниматься с ней. Там получалось неплохо, попал в спортивную группу с этой собакой. После спортивной группы там уже на соревнованиях каких-то выступал.
Что значит спортивная группа?
Спортивная группа – это отдельная группа на дрессировочной площадке, которая занимается именно подготовкой к соревнованиям, выступает за город, за район. На любой площадке есть своя спортивная группа. Вот. То есть люди, которые просто пришли подрессировать свою собачку, там сделали курс послушания или послушания плюс охрана и ушли, и все. А спортсмены – те, кто остается дальше и готовит к собаке чуть более серьезные вещи. Потом в 18 лет предложили стать помощником инструктора там же на той же площадке. Стал, попробовал, получилось, понравилось. Учился на одних курсах, на вторых, на третьих. Сейчас до сих пор посещаю периодически различные курсы, потому что дрессировка на месте не стоит, все новое появляется.
Как проходит день кинолога? Как это вообще происходит?
Приезжаю на площадку первым, заранее смотрю площадку, потому что площадка в городском парке, в Жуковском, там частенько после молодежи вечером остается не очень хорошая там вещь. Приходится порой убрать это все, естественно. Готовлю площадку за этим, скажем так. Приезжают клиенты, сначала приезжает группа послушания с щенками. Где-то час-полтора работаем с этой группой. После них приезжают индивидуальные занятия, если кто-то есть, кто-то
назначит. А сколько
назначит
дней в неделю?
Площадка один день. Все остальные дни – это выезд клиенту на дом. Те, кто занимается на площадке, на один день все собраны, у меня на воскресенье.
Присутствуете вы и…
Другие инструктора есть уже. Приезжают потом где-то в районе 11:30-12 индивидуалы. Те, кто на индивидуальных занятиях, занимаемся с ними. И обычно в 13 часов уже приезжают те, кто занимается охраной в группе. Соответственно, приезжают другие инструкторы по защите. Вдвоем, втроем обычно ведем группу именно по вот охране, по защите. Длится там занятие около 2 часов. Отрабатываем, потом приезжают те, кто индивидуально по защите работает. Соответственно, отрабатываем тоже с ними. Ну, где-то часа в 4 домой.
А как происходит занятие с собакой? То есть для собаки это игра?
Соответственно, только игра.
Только игра, да?
Только игра. Уже достаточно много лет, 6 уже как отказался полностью от использования строгих ошейников, каких-то удавок, еще чего-то. Стараюсь снаряжение не использовать вообще никакого. Только дрессировочные мячики, которые, по сути, игрушка для собаки, ничего больше.
Про психологию, наверное, собаки интересно немножко. Я так понимаю, что занятие собакой зависит от породы и от цели, которую преследует хозяин.
Скорее от цели, от породы очень мало чего зависит. Больше размер, наверное, собаки может на что-то влиять, чем конкретно. Ну, есть, конечно, свои особенности. Там, допустим, не все собаки могут защитой заниматься. А если говорить о послушании, то 90% зависит от желания владельца и только 10% от породы.
Просто я хозяйка небольшой породы. У меня туитерьер, который перерос почти в пинчера, то есть он в таком у нас состоянии непонятном. Такую собаку нельзя научить охранять.
Научить можно кого угодно и чему угодно. А здесь вопрос рентабельности. Нужно ли это? Охраняющий тойтерьер, ну, после первого же пинка он уже больше не охраняющий тойтерьер.
Он кусается?
По поводу кусает людей, здесь тоже есть еще такой нюанс. У меня на дрессировке, допустим, был лабрадор, который был очень агрессивен изначально, такой вырос. Кусал все, что шевелилось, и людей, и животных других, все что угодно. Я специально привез его на занятия по охране и научил кусаться. Сделано это было для того, чтобы у собаки была как бы до этого цель укусить всех. А тут его научили делать это по команде. А с собаками есть такая хитрость очень интересная. Если хочешь, чтобы собака перестала что-то делать, научи ее делать это по команде. Соответственно, она уже без вознаграждения, без подкрепления это действие делать не будет.
Так все просто.
Мы так вот учаем собаку лаять. Вот если собака без причины часто лает, мы просто учим ее лаять по команде. И, как правило, она перестает лаять просто так в итоге.
Предположим, прихожу к вам я со своим Бучем, и мы начинаем занятие. Первый раз видите эту собаку, она, соответственно, вас тоже, она на вас рычит. Он рычит на всех и всегда.
То есть он входит в те 3%, которые на меня рычат?
Наверное, да.
Я знакомлюсь с вами, знакомлюсь с собакой.
Как происходит знакомство с собакой?
Ну, тут нужно показывать. Но для того, чтобы познакомиться с конкретной собакой, мне нужно ее видеть. Обычно это происходит легко и непринужденно. Дальше тестирую ее, делаю минимальное тестирование, смотрю на эту собаку, насколько она заинтересована в лакомстве, насколько в игре, насколько там ориентировочный рефлекс у нее развит. Смотрю собаку, тестирую ее, после этого опять беседую с владельцем, рассказываю приблизительно, чего мы сможем добиться от этой собаки. То есть я уже после тестов в общих чертах я вижу. Тесты, в принципе, несложные. Я говорю, я на них смотрю в основном реакции собаки. Это, как правило, игровая реакция, пищевая и ориентировочный рефлекс. После этого я уже могу выбрать именно методику дрессировки для каждой конкретной собаки. Плюс, пока я смотрю эти реакции, я вижу способность собаки к обучению. После этого я могу уже приблизительно владельцу сказать, чего мы можем добиться от этой собаки, что будет очень тяжело добиться. Разговариваем, выбираем курс занятий, более подходящий и для собаки, и для владельца. Потому что, допустим, многие там спортивные виды далеко не каждый владелец потянет. Именно по физическим даже качествам, плюс по времени, по затраченному. Не каждый может там 5 раз в неделю заниматься со своей собакой. После этого начинается, собственно, само занятие. Я обычно беру одну из собак группы на поводок, беру лакомство и на ее примере показываю остальным, какие движения нужно делать для обучения. Далее передаю ее владельцу. Вся группа делает именно то, что я показал, пытается. Я в это время хожу между ними, кому-то что-то подсказываю, кому-то что-то показываю.
Мой, он невоспитанный абсолютно, он жил в другой семье, потом он жил еще в другом месте, теперь он живет у меня. Когда собака, они же не всегда общаются со своими сородичами, скажем так. Mm-hmm. Некоторые собаки вообще никогда не видели других собак. И не бывает конфликтов на площадке между животными?
На площадке конфликты не допускаются. Причина номер один. Если собака совсем невоспитанная, никого не видела, то первое занятие она проходит строго индивидуально. По крайней мере, до тех пор, пока хотя бы немного не начнет слышать и слушаться хозяина. Но только потом я допускаю ее уже в группу на площадку. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, ко мне площадку в группу люди приходят заниматься с собаками, работать. Поэтому в свободном выгуле собаки не находятся у меня mm-hmm. никогда. Собраться вместе, поиграть, погулять с собаками можно в другом месте, в другое время. Mm-hmm. Я считаю, что ко мне люди пришли, заплатили деньги, значит, эти деньги они должны отбить и получить то, за что они заплатили, а не прийти с собачками за эти деньги поиграться. Это они могут где-то еще бесплатно. Пришли работать, значит, работаем. Собак с поводков не отпускаем.
А сколько обычно человека собак?
Группы набираю небольшие, от 4 до 6 собак. Это связано с тем, что если набрать большую группу, как мы когда-то в ДСАФе набирали, ну, там поток огромный был, конкуренции не было, и там вот не приходилось набирать, потому что по времени не успевали иначе. Сейчас как бы с этим немного попроще, и плюс небольшая группа дает больше возможностей уделить время каждому. Потому что когда перед тобой стоит группа 15 человек, за 1.5 часа, ну, посчитайте сами, сколько на каждую собаку идет. Угу. Слезы и крохи совсем. Соответственно, и дрессировка затянется, и качество дрессировки будет другое.
Возрастной уровень собак.
Идеальный возраст начала именно дрессировки собаки с кинологом – это 3 месяца. Но далеко не каждый кинолог возьмется за 3-месячного щенка. Обычно говорят, приходите после 6 месяцев, а некоторые вообще хотят после года дрессировать собак, потому что их дрессировать легче. Но дело в том, что период с 3 до 5 месяцев у щенка идет возраст запечатления. И mm-hmm. то, что мы заложим собаку в этом возрасте, уже потом не выбить никогда и ничем. Я считаю, что гораздо лучше, если мы заложим в это время собаку хорошие привычки и дурные.
А уже взрослых собак, вот если люди хотят от собак?
Ну, это уже, как правило, уже идет не занятие по послушанию, там, после 3 примерно годовалого возраста. Это идет скорее коррекция поведения нежелательно. Mm-hmm. Потому что если человек не занимался с собакой достаточно долгое время, и потом хочет там что-то сделать, то это говорит только об одном. Собака ведет себя неадекватно, ему что-то не нравится, он хочет это изменить. Мы, конечно, делаем, скажем так, на фоне этого общий минимальный курс послушания, но в основном там идет упор на какие-то вещи. Там убегает собака у кого-то, квартиры разбирает, либо там лает без причины.
Разбирает, в смысле, разносит, да?
Нет, совсем разбирают. Бывают такие, что прям в щепки разбирают все. Начиная от дверей, там, кончая, открывают шкафы, достают одежду в руки. Это не от того собака делает, что она хочет залить или отомстить хозяину или еще что-то. Она так развлекает. Ее не научили это делать по-другому, и это не ее вина, как правило.
По породам собак, потому что, как вы сами говорили, по поводу хаски, да, которые убегают, мне очень жаль этих животных. И постоянно фотографии потерялась, нашли. Даже я находила один. Такой он весь веселый ко мне подбежал, радостный. Как все-таки выбирать?
Породы несут очень много в себе именно вот для выбора собаки. Вообще, решив купить себе собаку, нужно четко представлять, для чего она нужна. Берете для охраны – это одно. Берете там просто компаньона в семью – это совсем другое. Некоторые покупают собаку для крутости. До сих пор у нас что-то сохранилось. Даже так бывает. Вот я куплю Стаффорда или Бультерьера и сразу буду крутой. Да не будешь. Ну никогда не будешь. собака ничего не даст. У меня последний бультерьер, который был, у меня было несколько бультерьеров в собственности. Последний, который был, она очень хорошо ладила с детьми. Было просто прекрасное животное. И там не она меня бы защищала, а я за нее был готов любую глотку порвать. Разберем пример. Недавно совсем был случай заказ выбора щенка. У меня есть такая услуга, это выбор щенка. Начинается она с того, что мы с владельцами как раз обсуждаем породу. Приходим к какому-то консенсусу именно по породе. Там люди хотели, чтобы собака немного охраняла участок, но в то же время была лояльна к детям, потому что у них свои дети, потому что к ним приходят в гости другие постоянно дети, соответственно, собака будет не всегда закрыта в вольере, собака будет видеть этих детей. Здесь 100% компаньон не подходил, потому что нужна была задача все-таки еще и охранять от чужих людей, и 100% охранник тоже не подходил, потому что тогда чужих детей не пустят. То есть у нас сразу отпали кавказские, среднеазиатские овчарки и все подобное. Мы остановились на стандартной немецкой овчарке. Потому что под эти требования эта собака идеальна. Она может и в вольере жить абсолютно спокойно, она и к детям, как правило, лояльна. И в то же время минимальная охрана от нее возможна.
Бойцовские собаки?
Нет такого понятия бойцовские собаки.
Стаффорды, ну как их называют, да, в
общем. Американский стаффордширский терьер, открываем стандарт породы и видим собака-компаньон. Никакой бойцовости, так называемой, в этих собаках.
А почему? Откуда стереотип сложился?
Стереотип привила в 90-е годы желтая пресса. Было интересно писать о боях, о собачьих. Плюс тогда, естественно, люди увлекались боями очень многие и выставляли на эти бои все подряд фактически. Любых сильных азартных собак они выставляли на эти бои.
К этой же группе кого можно отнести? Я их просто не различаю. Это вот такие с удлиненной формой морды.
Это бультерьеры.
Они?
Это изначально были охотничьими собаками, выводились в Англии для охоты на кабана, а сейчас это собака-компаньон. Просто адекватнейшие животные, вот милейшие создания.
Можете ли вы развенчать это, вот это мнение, что люди боятся этих собак? Говорят, что нет, там ты что, чтобы к детей к ним не подпускать?
Мой бультерьер, девочка, приезжаем с ней на какие-то мероприятия, на автомобильные чаще всего с ней выезжал. Люди, ой, бультерьер, мы боимся. Через 3-4 минуты общения с этой собакой люди с ней целуются и говорят, а почему же мы раньше боялись? Да потому что вы только газеты читали, вы с ними не общались, вы их не видели вживую никогда.
То есть очень много пишут, говорят, что вот напала, вот там растерзала.
Несколько месяцев назад читал статью в одной из центральных газет, где ротвейлера обозвали бойцовой собакой.
Ну, это сторожевая собака.
Полицейская собака, это всегда была полицейская собака. Да, изначально это собака мясников, как бы немецких, охраняющие мясные лавки, но, повторюсь, охраняющие эти лавки, да. Потом она попала на службу в полицию и уже далее культивировалась как полицейская собака. Бойцовости у нее никакой никогда не было.
А что вообще, откуда эта бойцовость? Вот из желтой прессы, да, вы говорите?
Желтая пресса, которая раздула вот именно то, что происходило в 90-х, это вот эти вот собачьи бои, так называемые. В собачьих боях участвовали абсолютно любые тогда собаки.
Но именно за этими закрепилась почему?
Закрепилась за этими, потому что есть одна бойцовая, конкретно бойцовая порода, выведенная специально для этого. Это американский пит-бультерьер. К обычному бультерьеру он отношения не имеет никакого, кроме названия похожего. Американский стаффордширский терьер – это то, что выведено из американского пит-бультерьера. Они внешне достаточно похожи, но если питбуль всегда отбирался именно вот по бойцовым качествам, то как раз американский стаффордширский терьер уже отбирался всегда по стандарту, по красоте и по лояльности к людям и к животным. Вот и, соответственно, за почти 50 лет американцы смогли вывести новую породу.
И вот хотелось бы вас спросить, как профессионала, тема такая больная, бродячие собаки.
Начнем с того, что я не очень себе представляю, что нужно сделать, чтобы на тебя напали бродячие собаки. Ну, наверное, нужно побежать от них, может быть. Тогда у них включится инстинкт добычи, они догонят, попытаются укусить. У меня, как правило, таких проблем не возникает априори. Я на эту стаю, если она на меня кто-то загапал из нее, я просто на нее разворачиваюсь, наклоняю немножко корпус вперед, расправляю плечи и иду на эту стаю. Стая разворачивается и уходит.
А если просто стоять?
Если просто стоять, вот, да, они тоже уйдут.
Да, то есть показать им, что,
что
не боишься.
По поводу напали, ну да.
Почему они могут это сделать?
Напасть?
Да.
Как правило, некая стая может появиться в каком-то месте, достаточно кормном, и объявить это место своей территорией. И, соответственно, она будет прогонять чужаков. Если люди эту стаю не боятся, идут спокойно мимо нее, то стая понимает, что от человека угрозы как таковой сильной нет, но он не боится и он не собирается убегать. Стая сначала посмотрит, что этот человек будет делать дальше. Если он просто пошел своей дорогой и не претендует на ее кормушку, на ту же самую помойку, да, то стае он не нужен. Пройдешь так мимо них два раза, стая запомнит, а потом вообще внимания обращать на тебя не будет.
А ради развлечения не могут этого сделать?
Развлекаются подобным нападением, ну точнее имитацией нападения на человека, чаще всего как раз домашние собаки. У бродячих собак цель одна в этом мире – выжить. Им не до таких развлечений.
А почему домашние этим развлекаются? Им скучно?
Конечно. Владелец не дает своей собаке развлечений, не дает игры, и собака находит ее сама. Она где-то на кого-то гавкнула, человек испугался. Собака сказала: о, прикольно, буду гавкать на всех. И так и происходит.
Я поняла, да, действительно. Стоит ли заниматься тренировкой своей собаки самостоятельно?
Прям вот именно совсем самостоятельно не стоит, потому что даже прочитав книгу, вы кинологом не станете, вы не увидите, что нужно. Минимальные какие-то вещи, там, дай лапку, еще что-то, это, конечно, можно сделать, в принципе. Я считаю, что все равно такие вещи без консультации со специалистом делать не стоит. Вы знаете, как я знаю случаи, когда девушка тоже не читала в интернете различных статей, в том числе где-то прочитала, что если собака вас кусает, нужно кусить ее. Мне было очень весело, когда она огромного дога укусила за брыль, за щеку. Ей повезло, дог просто растерялся вот такой наглости и не разорвал ее, могло бы не повезти. В принципе, скажем так, люди, приходящие на занятия с щенками, у них потом такой проблемы с собакой в принципе не возникает. Угу. Потому что они уже изначально понимают после занятия, как, что делать. У нас на занятии, кроме вот самого процесса тренировки именно по послушанию, весь процесс тренировки нельзя сделать вот непрерывным. И все равно есть какие-то перерывы, там, пусть 5-минутные, там, на отдых собакам. И во время этих перерывов как раз люди слушают лекции и задают свои вопросы именно по поведению своих
питомцев. То есть вы тренируете еще и хозяев?
Потому что моя задача – научить человека дрессировать его собаку. У меня нет задачи научить конкретную собаку там чему-то пришедшему. У меня задача конкретного владельца – научить дрессировать его собаку. Раньше было распространено, но сейчас иногда практикуется такое, что собаку отдают кинологу, там месяц-два собака живет у кинолога.
Вот я как раз думала, что это
так. Ее там дрессируют и отдают. Дело в том, что у кинолога не будет проблем с этой собакой. Они отдрессируют, сдаст с ней все экзамены, никаких вопросов не возникает. Отдаешь ее владельцам, через полгода-год владельцы звонят и говорят: нас собака не слушает. Еще бы она вас слушала. Дело в том, что однажды невыполненная команда, то есть вот пошел владелец с собакой гулять, первый раз после того, как я отдал ему собаку готовую. Собака там чем-то заинтересовалась, владелец крикнул ко мне, собака подошла, потому что она помнит, что со мной подходить надо обязательно. Так произойдет второй раз, третий, пятый, десятый, а через неделю собака сделает, попробует проверить владельца. Сделает вид, что не услышала команду.
И что делать в таком случае?
Человек, который ходил на занятия, он знает, что делать в таком случае. Владелец, который не ходил на занятия, получил готовую собаку, он не знает, что делать в таком случае. И он спустит собаке это неповиновение один раз, спустит второй. В результате через полгода собака просто перестает слушаться, потому что она понимает, что его можно не слушать, он ничего не сделает. При всем при этом наказание собаки как таковое у нас не практикуется. Все достигается другими методами совсем.